С ними нас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Время свободы». Сегодня 21 февраля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. В Москве состоялся первый митинг оппозиционного движения «Солидарность». В Кракове завершила работу встреча министров обороны стран-членов НАТО. Из Санкт-Петербурга поступают сообщения о грядущих сокращениях на предприятиях города. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сегодня недавно созданное оппозиционное движение «Солидарность» проводило в центре Москвы первый митинг. По заявлению организаторов, акция должна была пройти под лозунгом «Правительство в отставку». Рядом со мной в студии сейчас находится мой коллега Мумин Шакиров, который только что вернулся с этой акции. Мы ждем от вас подробностей. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Действительно, вот буквально несколько минут назад забежал я в студию и покинул митинг, который проходит, я думаю, в настоящий момент. Там собралось огромное количество людей у памятника Грибоедова на Чистых прудах. Сразу хочу сказать, что он был организован очень четко, причем организован четко теми, кто сегодня пригласили в центр столицы, а пришли около 400 человек, хотя было заявлено 300 человек, но явно там было больше, и люди стояли как вот на территории этого памятника, который огражден металлическими барьерами и металлоискателем, так и за пределами, то есть людей было гораздо больше, и, естественно, пришлось стоять уже ближе к станции метро. Но начну с того, что вот когда я подошел, начала звучать знакомая всем музыка. Я хочу, чтобы мы ее послушали. Это придало митингу определенную тональность. Хочу сказать, что главный лозунг этого митинга – отставка правительства Владимира Путина, но я сейчас хочу предоставить слово Михаилу Касьянову, который принимал участие как лидера Народно-демократического союза. Да. И слово Михаилу Касьянову.
Первое, конечно, мы должны потребовать от этих людей, которые сидят в организации с очень важным конституционным названием «Федеральное собрание Российской Федерации, парламент России». И потребовать от этого человека, который временно занимает пост президента Российской Федерации, сделать важные вещи для того, чтобы мы с вами, все граждане России, могли мирным, конституционным способом изменить политический курс и сменить эту власть. Мы требуем от них срочно принять решение об отмене всех тех законов, которые внесли все препятствия для свободы политической деятельности. Вернуть политическую свободу. Это означает свободу деятельности политических партий, их регистрации уведомительным порядком. Второе. Конечно, нужно обеспечить регистрацию профсоюзов, чтобы люди могли защищать свои права без всяких регистраций, уведомительным способом. Третье. Конечно, мы обязаны требовать, чтобы вернули все законы о выборах в то положение, как это было в 2004 году. Мы должны иметь возможность проведения свободных выборов. Все политические силы должны быть допущены к этому. Безусловно, мы должны потребовать отставки всех этих федеральных судей, которые являются частью вертикали и присмыкаются перед кучкой людей, находящихся на верхушке. И назначить временно из числа адвокатского сообщества тех представителей, которые будут рекомендованы правозащитным сообществом и адвокатами. Мы должны потребовать увольнения всех руководителей телевизионных каналов, включая квазигосударственных, и всех прикрепленных к ним сотрудников ФСБ и других спецслужб.
Это был Михаил Касьянов. Я должен сказать, что вот в тот момент, когда Михаил Касьянов стоял на трибуне и произносил речь, вдруг завязалась такая неожиданная потасовка вот ближе к станции метро. То есть молодые люди, потом уже выяснилось, что это представляли организацию «Россия молодая», начали выкрикивать, перебивать, пытаться перебивать и разбрасывать листовки, где там было написано «Хватит раскачивать лодку». Ну, это движение прокремлевское, это понятно, в общем, они не скрывали. И они там залезли на козырек этой трамвайной остановки, бабки залезли на крыши соседних магазинов, оттуда выбрасывали. И там завязалась настоящая борьба между милицией и этими молодыми людьми. Ну, конечно, милиция справилась, но при этом, конечно, все могли видеть две картины. С одной стороны выступает Михаил Касьянов, с другой стороны там идет настоящая борьба, как я уже сказал, на крыше этих магазинов. И я хотел бы еще, чтобы мы послушали активиста движения «Мы» Романа Доброхотова, который тоже выступил с речью.
Я думаю, я мало чем отличаюсь от большинства россиян. И вот этому здравомыслящему большинству я хочу сказать о том, что у нас сегодня появился колоссальный шанс, которого не было долгие годы. Не было бы этого шанса, да несчастье помогло. Кризис, о котором так долго говорили либералы, к сожалению, состоялся и набирает обороты. Я здесь говорю сейчас не о финансовом кризисе, не о кризисе там, доверия к каким-нибудь ценным бумагам, а о российском кризисе, у которого есть конкретное имя. И это имя Владимир Владимирович Путин.
Еще очень коротко, на трибуне стояли Гарри Каспаров, Лев Пономарев, Денис Белунов, один из организаторов этого митинга, экономист Владимир Милов и еще несколько знакомых лиц, которые обычно часто я вижу на акциях протеста. Марина?
Спасибо большое, Мумин. Мумин Шакиров, мой коллега, который сейчас находился со мной, рядом со мной в студии, рассказывал о первом митинге оппозиционного движения «Солидарность», который состоялся сегодня в центре Москвы. В польском городе Краков завершилась двухдневная встреча министров обороны стран-членов НАТО. О главных результатах встречи министров рассказывает наш корреспондент в Польше Алексей Диковицкий.
Основными вопросами, которые обсуждались во время встречи министров обороны стран НАТО, были реформа Союза и ситуация в Афганистане. Что касается первого вопроса, то речь идет прежде всего о пересмотре соответствия традиционных обязательств членов Союза, например, что касается реакции в случае нападения на одну из стран-членов, и новыми формами военных действий натовских сил, таких как миссии за пределами территории государств, входящих в НАТО. После окончания переговоров министр обороны Польши Богдан Клих заявил, что уже в апреле нынешнего года НАТО примет документ, который положит начало реформам в этой организации. Во время саммита в Страсбурге будет принята декларация о безопасности Союза, то есть это будет документ, который откроет путь к изменениям стратегической концепции НАТО. Министры обороны оговорили круг вопросов, которые будут обсуждаться во время апрельского саммита глав государств блока, посвященного 60-летию со дня создания НАТО. Что касается ситуации в Афганистане, то участники встречи приветствовали решение Соединенных Штатов Америки увеличить количество своих солдат в этой стране, а министры обороны Польши и США подписали специальный меморандум о военном сотрудничестве в Афганистане, продолжает Богдан Клих. Мы нуждаемся в поддержке американской стороны в военных операциях, которые проходят и будут проходить на территории поверенной нам афганской провинции.
Отбываются и будут отбываться на территории провинции.
Польша увеличила свой военный контингент в Афганистане с 1200 до 1600 солдат и, по словам польского министра обороны, направлять туда еще военнослужащих пока не намерена. Между тем, министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что окончательное решение о строительстве на польской территории части американской системы противоракетной обороны пока не принято. Я сообщил правительствам Польши и Чехии, что нынешней администрации необходимо больше времени, чтобы принять решение, продвинемся ли мы, что касается плана строительства части системы ПРО. Мы хотим рассмотреть планы строительства третьей базы в контексте отношений с нашими союзниками Польшей и Чехией, наших обязательств, что касается европейской противоракетной обороны, и в контексте наших отношений с Россией, сказал Гейтс. Разговор шел также о сотрудничестве НАТО с Украиной. НАТО готов помочь Украине в реформе структур обороны и безопасности. Мы хотим также продолжать стратегическое партнерство с этой страной, подчеркнул в Кракове генеральный секретарь Североатлантического союза Ябдехоп Схефер.
Рассказывала Алексей Диковицкий. 15:16 в Москве. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российское оппозиционное движение «Солидарность» проводит сегодня в Москве антиправительственный митинг. В Гальском районе Абхазии совершено нападение на германских энергетиков. Около 20 стран выразили готовность расширить свое участие в операции международных сил в Афганистане. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, после выпуска новостей в 17:00, гостем программы «С христианской точки зрения» будет Евгений Рожковский, руководитель религиозного отдела библиотеки иностранной литературы, духовный сын отца Александра Меня. Ведет программу Яков Кротов. В эфире «Время свободы». На уходящей неделе работу потеряли 72 тысячи россиян, а в Петербурге около 40 крупных предприятий поставили в известность городское правительство, что намерены провести сокращение штатов. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В городском комитете экономического развития, промышленной политики и торговли поясняют, что грядущие сокращения на многих предприятиях вызваны снижением спроса на их продукцию в условиях кризиса, но что ждать особенно крупных сокращений не стоит. Скорее всего, они будут косметическими. А вот отраслевые профсоюзы Петербурга и Ленинградской области смотрят на это иначе. Они считают, что увольнения уже принимают массовый характер. По словам председателя Федерации профсоюзов Петербурга и области Владимира Дербина, самыми проблемными предприятиями в городе являются Всероссийский алюминиево-магниевый институт и Кронштадтский морской завод. А в области критическое положение сложилось в городе Пикалево, где закрыты все три градообразующие предприятия – Пикалевский глиноземный завод, Пикалевский цементный завод и Метахим. И в общей сложности уволено уже более 2000 человек. Увольнение – это хорошо, говорит научный сотрудник Центра исследований модернизации Петербургского Европейского университета Андрей Заостровцев.
Значит, их продукция не пользуется спросом, а работники тогда найдут работу со временем в тех областях, тех видов деятельности, продукция которых пользуется спросом.
При этом очень часто безработица является скрытой.
У нас ведь иногда прибегают к особой тактике предприятия, особенно под административным давлением. Снижают зарплату, но можно переходить на неполную рабочую неделю и так далее. По закону они не любят увольнять, потому что там нужны выплаты при увольнении довольно значительные, если следовать трудовому кодексу.
В Пикалево рабочие угрожают массовыми акциями протеста с перекрытием автомобильных и железных дорог. Федерация профсоюзов тоже рассматривает перспективу массовой забастовки. Но Андрей Заостровцев уверен, что во время кризиса такие меры неэффективны.
Если продукция предприятий не пользуется спросом, то забастовка работников таких предприятий – это все равно, что забастовка пенсионеров. Но, пожалуйста, бастуйте предприятия и так не работают или работают полсилы.
Андрей Заостровцев считает, что предприятий в критической ситуации в городе не 2-3, а гораздо больше. Он относит к ним, например, весь строительный комплекс, поскольку заказы резко сократились и в жилищном, и в коммерческом строительстве. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Власти Владивостока после введения в России новых ввозных пошлин на подержанные иномарки приняли решение о строительстве жилого микрорайона на месте крупнейшего российского рынка подержанных импортных автомобилей под названием «Зеленый угол». Количество ввозимых машин упало в несколько раз. Многие автомобильные бизнесмены планируют уехать из России, а таможенники Приморского края идут на биржу труда. Из Владивостока передает наш корреспондент Марина Лобода.
С 12 января, когда заработали новые пошлины на ввоз подержанных иномарок, объем ввозимых через Владивосток японских машин упал 18 раз. Эту цифру на пресс-конференции озвучил начальник Дальневосточного таможенного управления Игорь Власенко. Это значит, в 2009 году только от Владивостокской таможни бюджет страны недополучит пошлин порядка 1 миллиарда долларов. Это потери бюджета России. Потери людские посчитал лидер общества защиты автомобилистов Приморья, депутат Думы Владивостока Дмитрий Пенясь.
Машины продаются, но очень мало. Может быть, там 5-10 машин в день. Это практически ничего, если раньше их продавалось от 3 до 5 тысяч. На сегодняшний день порт пустой. На металлисте стояло порядка 7 тысяч автомашин, он пустой. На дальзаводе стояло порядка 20 тысяч автомашин, он пустой. Все склады позакрывались. Склады – это куча людей, которые занимались перегонами. Это охрана, это те лицензии, которые оплачивались государству. Это официальное трудоустройство людей. Это налоги, в конце концов, которые сейчас никуда не поступают. Очень много машин стоит непроданных. Соответственно, люди на рынках остались тоже без работы. Те, кто там мыл машины, охранял, химчистил и так далее, всякие и пирожковые и прочее, тоже стоят без работы. Весь сервис. Мы еще не задели тот факт, что это же куча пароходов, которая приходила и платила точно так же государственные пошлины. Плюс те коммерческие компании крупные, которые они тоже фрахтовали пароходы и имели даже некоторые свои пароходы покупали, которые тоже сейчас остались не у дел. Поэтому даже те цифры, наверное, которые я назвал, порядка 10 тысяч, они не соответствуют действительности, потому что гораздо больше людей осталось без работы.
Они все выстроились на биржу труда?
Конечно, нет. Я разговаривал со своими коллегами. Люди по добровольному согласию ушли в неоплачиваемые отпуска. Я вот разговаривал с частью тех же автодилеров, которые достаточно серьезные объемы имели. Они собираются уезжать из страны, кто-то в Таиланд, кто-то в Китай, в Канаду, кто-то в Америку. То есть я говорю, ну в Америке же кризис, там же плохо. Они говорят, да, в Америке кризис, там бензин дешевеет каждый день, продукты дешевеют и недвижимость дешевеет.
Уехать из Приморья смогут немногие. Десятки тысяч безработных останутся здесь без видимых перспектив трудоустройства. Проект депутата Госдумы Владимира Пехтина построить в Приморье автосборочное производство и поставить к его конвейеру автодилеров вызвал недоумение в местном экспертном сообществе. Из-за бедности местного населения, отсутствия рынка сбыта, непомерных энерго- и транспортных тарифов, японские автостроители и в тучные докризисные времена обсмеяли идею налаживания производства в Приморье. А строить новый завод в разгар кризиса будут только камикадзе. Среди японских бизнесменов таких нет, полагают эксперты. Не спасет безработных и начавшееся строительство объектов для будущего форума АТС, который планируют провести во Владивостоке через 3 года. Как оказалось, выигравшие почти все тендеры подрядчики из Москвы, Санкт-Петербурга и Омска предпочитают использовать на строительстве либо своих специалистов вахтовым методом, либо завозить гастарбайтеров из Вьетнама или Китая. Так дешевле выходит. Между тем, в ближайшее время очередь на Приморскую биржу труда могут пополнить и оставшиеся неудел таможенники. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В эфире «Время свободы». Генеральный директор Третьяковской галереи в Москве господин Родионов на уходящей неделе впервые публично заявил о своей позиции по поводу планов сноса здания, которое музей делит с Центральным домом художника. Родионов не против переезда в новое помещение, однако его категорически не устраивает предложенный Москомархитектурой проект застройки территории Крымского вала. Руководство ЦДХ настаивает на сохранении здания и его модернизации. Над темой работала Лиля Пальвелева.
Некоторое время назад в Третьяковской галерее на Крымском валу на всеобщее обозрение были выставлены листы проектной документации с планами застройки этой территории. Для ЦДХ и Национальной галереи предложено отвести место в непосредственном соседстве с Крымским мостом. Самые лакомые и самые большие куски земли задумано отдать под коммерческую застройку. Теперь, когда показ проекта завершился, директор галереи Валентин Родионов решил дать оценку замыслам архитекторов.
Ставить Третьяковскую галерею наряду с созданием инвестора из дома художника в одну линию, это получается, извините, супермаркет. Хотя нас уверяют, что это будет там выше, а это будет ниже, но это не важно. Все равно в одной линии нельзя это делать.
ЦДХ и Третьяковка с ее собранием современного искусства около четверти века делят одно здание. У них только входы с разных сторон. Положение сиамских близнецов, считает заместитель Валентина Родионова Ирина Лебедева, портит имидж галереи.
Это та проблема, которая никуда не уходит, несмотря на все наши самого разного рода усилия. Нас все равно путают с ЦДХ. До конца никто не понимает, что здесь полноценный музей, половина коллекции галереи, то здесь единственная в России полноценная экспозиция искусства 20 века.
Да и с самим зданием руководство галереи готово расстаться без сожаления. Валентин Родионов вспоминает.
Это здание было принято в эксплуатацию с огромными недоделками. Я тогда был замминистра культуры, и когда принимали, мы просто все были в шоке от того, что были вот такие щели между окнами. Строилось оно 25 лет. Построено плохо, скажу честно. И то, что поднимается вопрос, что это должен быть памятник архитектуры, не знаю, стоит ли, потому что, ну, наверное, все скажут, что по внешнему виду он напоминает или ткацкую фабрику, или что-то еще, но никак не музей. Не знаю, довольны ли художники своей 1/3, но мы недовольны. И еще, мы стали заложниками этого здания. Здесь ужасное покрытие плоской кровли. И мы с ним боремся ежегодно, потому что кровля протекает. На этом эскизе, это река, это дорога, наша позиция, чтобы вот это пятно в этом месте должна стоять отдельно стоящее здание Третьяковской галереи. Как будет все остальное, я не знаю. Это дело Московской архитектуры. Я думаю, что это случай, когда нужно отличиться нашим архитекторам. И не только зодчим, но, может быть, и художникам, и дизайнерам. 55 тысяч квадратных метров.
А сейчас на плане вам сколько предлагают?
То предлагали нам 55 тысяч метров, но потом оказалось, что в эти 55 тысяч входят 2 уровня подземных стоянок, которые нам не нужны. И по документам Министерства культуры, стоянки автомобильные под зданием музеев запрещены. Потом нам говорили, что, ну вы знаете, с таким объемом инвестор не справится. Это не мое дело. Справится он не справится, подайте нам 55 тысяч метров квадратных.
Валентин Родионов не случайно упоминает инвестора. Никаких государственных средств на строительство корпуса для государственного музея никто выделять не собирается. Во всяком случае, пока. Стало быть, застройку территории Крымского вала в Моском архитектуре собираются произвести по обкатанной схеме. Коммерческим проектам львиную долю, впрочем, что останется. Федеральной собственности только земля под зданием ЦДХ, остальное принадлежит Москве. Впрочем, окончательно еще никто ничего не решил. 24 февраля в Третьяковке пройдут соответствующие публичные слушания, и на них обещают, будут учтены все мнения, в том числе руководство ЦДХ, которое ратует за сохранение здания и его модернизацию. Однако директор Дома художника Василий Бычков на эту демократическую процедуру смотрит без оптимизма.
Власть стала сейчас другая. Она стала намного умнее. Она намного тоньше. Она нас переигрывает. Да, действительно, у нас есть законы, которые нужно использовать. Мало того, у нас законы замечательные. У нас прекрасный градостроительный кодекс. Тут вот недавно приезжал английский товарищ такой из Лондона, который специализируется на взаимосвязях именно архитекторов, общества, властей. И он говорит, а вот как у вас вот происходит? Я ему рассказал 68-ю и 66-ю, по-моему, статью градостроительного кодекса. Значит, начал перечислять, он просто сидел, открыв рот. Беда-то заключается в том, что в нашем замечательном государстве законодательство и его исполнение – это две такие параллельные прямые, не пересекающиеся или пересекающиеся далеко-далеко за пределами нашей жизни.
Не все настроены столь пессимистично. На то время, когда назначены публичные слушания, у входа в Третьяковку деятели и любители искусства планируют провести акцию протеста. Давайте вместе остановим рейдерский захват мэрии Москвы территории парка искусств и здания ЦДХ Государственной Третьяковской галереи. Написано в листовке. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, 21 февраля, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы: дела об убийстве Анны Политковской начнут расследовать заново, Михаила Ходорковского вновь будут судить в Москве, Дмитрий Медведев меняет губернаторов. Ведет программу Дмитрий Волчек. Сегодня, 21 февраля, с 19 до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы» понятие «хюгге» как краеугольный камень датского общества, репортаж из Скандинавии, финансовый кризис и фермеры, сообщения из Оренбурга, экономическая панорама, новости медицины, рубрика «Моя неделя» – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве, 15 часов 30 минут, в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Российское оппозиционное движение «Солидарность» проводит сегодня в Москве антиправительственный митинг. Главная тема акции – экономический кризис и положение в стране. В ряде российских городов сегодня прошли акции протеста против действий правительства в условиях кризиса. В ходе спецоперации в Махачкале Дагестан убит боевик. Еще трое задержаны. В доме, где они укрывались, обнаружен автомат Калашникова, большое количество гранат, патроны и самодельное взрывное устройство. В Гальском районе Абхазии совершено нападение на германских энергетиков. В Алма-Ате казахстанская оппозиционная партия «Азад» провела сегодня митинг с требованием отставки правительства. Оппозиция считает, что нынешний кабинет не способен улучшить ситуацию в экономике. В Латвии после отставки премьер-министра начались переговоры о новой правящей коалиции и создании правительства народного доверия. На севере Ирака в городе Мосул в ходе однодневной спецоперации были задержаны десятки экстремистов. На переговорах в Пекине министр иностранных дел Китая Ян Ци Чи пообещал госсекретарю США Хиллари Клинтон продолжать хранить большую часть валютных резервов в американских государственных казначейских билетах. Клинтон призвала к более тесному сотрудничеству с Китаем. Израиль выпустил сегодня 3 ракеты по югу Ливана в ответ на обстрел своей территории. Израильское радио сообщило, что при обстреле была легко ранена жительница приграничного городка Маалот. В Шри-Ланке повстанцы направили на столицу страны Коломбо 2 легких самолета, пилотировавшиеся летчиками-камикадзе. Погибли 2 человека, 58 ранены. Спикер Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси встречается сегодня в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Около 20 стран выразили готовность расширить свое участие военное и гражданское в операции международных сил в Афганистане, сообщил министр обороны США Роберт Гейтс. Руководитель боевиков организации басков-сепаратистов ЭТА арестован на юго-западе Франции в окрестностях города Бордо.
Вы слушаете программу «Время свободы». Продолжает ее рубрика «Моя неделя». Своими ощущениями от минувшей недели издатель Марина Звенигородская поделилась с моей коллегой Вероникой Баде.
Марин, как прошла неделя у вас?
Ну, неделя прошла, как всегда, конечно, очень энергично, интересно и не без нервозности. 4 журнала все-таки. Из 4 моих журналов «Женские секреты», «Личный бюджет», «Интервью» и «Похудей» один на этой неделе уходил в типографию «Дедлайн», самое сумасшедшее время. Это журнал «Личный бюджет». В последний момент, стоя на ушах, делали обложку, как всегда, придумывали картинку, придумывали, браковали, придумывали другую, придумывали слоган. Радует нас, тьфу-тьфу-тьфу, как ни странно, сейчас продажи наших журналов на этой неделе. Очень хорошие цифры нам показали все наши журналы. Но журнал «Интервью» с Пугачевой на обложке уже просто такое впечатление, что продан везде, нигде мы его не видим. Хорошо продается «Личный бюджет» и «Женские секреты». Ну и, конечно, сражаемся за рекламу, сражаемся за своих персонажей. Персонажи, как всегда, выдают нам всякие сюрпризы. Вот, в частности, одна из звезд, не буду имя называть, вдруг человек обидится. Звезда, которую мы хотим поставить на обложку в один из номеров ближайших «Женских секретов», договорились с ней об интервью, приехал журналист, 2 часа ждал, после чего звезда сказала: «Ах, извините, мне некогда, пожалуйста, завтра». Это более-менее обычное дело, идет нормальная будничная жизнь.
Ну да, звезды народ капризный, это всем известно.
Да.
А что интересного, особенно, на ваш взгляд, в последних номерах ваших журналов, ну такого, чем вам хотелось бы поделиться с нашими слушателями?
Всегда хочется говорить о тех, которые мы сейчас делаем. Понимаете, для нас последний номер не тот, который в продаже, а тот, который в продажу выйдет. Вот буквально на днях выйдет в продажу новый номер «Интервью», журнала «Интервью», и он нам невероятно дорог. Там на обложке Николай Караченцев, и внутри в номере огромное интервью с его женой. Людмила Поргина рассказывает об их прошлой жизни, об их нынешней жизни и так далее. Очень человеческий, очень приятный, хотя местами тяжелый материал. Вот это вот радует. Сейчас довольно сложно делать журнал «Личный бюджет», потому что очень быстро все меняется, все, что связано с деньгами, это мы понимаем, да? И номер мартовский, который вот мы на этой неделе сдали в печать, в нем был у нас большой раздел, посвященный экономии в разных сферах нашей обыденной жизни. Там вплоть до экономии электроэнергии и экономии на коммунальных расходах. В «Женских секретах» сейчас готовим апрельский номер, но до него еще далеко, не буду пока рассказывать, там есть очень интересная у нас мысль, но она пока еще не полностью реализована, поэтому промолчу. То, что касается женщин с избыточным весом. В общем, идет нормальный журнальный сумасшедший дом.
С издателем Мариной Звенигородской беседовала моя коллега Вероника Баде. В эфире информационная программа «Время свободы», и далее мы поговорим о здоровье. Медицинская помощь в странах третьего мира и в индустриальных государствах – две большие разницы. В России увеличено количество квот для детей, больных раком. Эти и другие сюжеты в обзоре новостей медицины, подготовленных Ольгой Беклемищевой.
20 февраля во всем мире впервые отмечался Всемирный день социальной справедливости, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году. Понятие социальной справедливости в трактовке ООН предполагает относительно равномерное распределение всех или нескольких жизненно важных благ в обществе. Между тем, жители многих стран не имеют элементарного доступа к бесплатной медицинской помощи и необходимым лекарствам. В своем ежегодном докладе о состоянии здравоохранения в мире в 2008 году Всемирная организация здравоохранения назвала вопиющим неравенством уровень доступности квалифицированной медпомощи большинству населения планеты. За последние 30 лет возможность получения полноценного лечения у большинства жителей Земли, в первую очередь у населения стран третьего мира, ощутимо уменьшилась, считают эксперты. Сейчас, как известно нашим слушателям, разрастается эпидемия холеры в Зимбабве. Боливия обратилась за международной помощью в связи с эпидемией лихорадки Денге. Эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что в мире наблюдается резкое снижение средней продолжительности жизни. то есть рост продолжительности жизни в развитых странах, не компенсирует драматическое снижение продолжительности жизни в странах третьего мира, где она во многих случаях не превышает 40 лет. По-прежнему высока материнская смертность и трагична разница. Если в Швеции вероятность умереть родами составляет 1 к 17 тысячам, то в Афганистане родами умирает каждая восьмая женщина. По данным ВОЗ, медико-профилактические расходы на душу населения в мире варьируются от $20 США в год в развивающихся странах до $6000 в год в индустриальных государствах. Такова социальная справедливость на настоящий момент. В России уже 500 000 зарегистрированных больных СПИДом, заявил на пресс-конференции в Этартас главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Зарегистрировано уже сейчас 4067 тысяч ВИЧ-инфицированных. Из них почти 4 тысячи – дети. Только в прошлом году было вновь выявлено 46 тысяч больных СПИДом. Из этого числа умерли по разным причинам 31,5 тысячи человек. Из них именно по причине СПИДа – почти 5 тысяч человек. По словам Онищенко, наиболее сложная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, Свердловской, Самарской, Московской областях, Москве, Кемеровской области. Главным путем передачи ВИЧ-инфекции продолжает оставаться инфицирование при внутривенном употреблении наркотиков. Это составляет в среднем 65% случаев. И в связи с Днем больных онкологическими заболеваниями Минздрав соцразвития заявляет, что в 2009 году каждый больной онкологическим заболеванием ребенок получит помощь. Директор департамента Минздрав соцразвития России Валентина Широкова обнародовала цифры квот на высокотехнологичную медицинскую помощь. В этом году в России увеличено количество квот на получение помощи по детской онкологии с 2776 до 4216. Достаточно ли этого количества, неизвестно, так как в России по-прежнему нет реестра детей, больных раком.
Ольга Беклемищева с обзором медицинских новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». В иностранных языках существуют понятия, для обозначения которых трудно отыскать одно подходящее слово в русском языке. Например, арабское «баракят» указывает на силу, которая содержится в действии или предмете. Японское «укио» означает «мир земных радостей и наслаждений». Французский глагол «profiter» переводится как «использование чего-либо с выгодой для себя». Сейчас же мы узнаем о датском понятии «хюгге», которое сами датчане считают одним из краеугольных камней своего общества, рассказывает наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян.
Слово «хюгге» в датском быту распространено весьма широко, но вот передать иностранцам его буквальный смысл – задача весьма непростая. Вот как объясняет этот лингвистический феномен лектор Копенгагенского университета Лене Брейнкворсе. Если рассматривать это слово с филологических позиций, то можно видеть, что в других языках, исключая родственный норвежский, нет адекватных терминов, переводящих его смысл, при том, что все, безусловно, понимают, о чем идет речь. Так, «хюгге» как существительное может передавать действие, ощущение, настроение. Скажем, в датском языке есть словосочетание «юлехюгге» – «рождественский хюгге». Употребляется слово и в качестве глагола. Например, приглашение в гости может звучать приблизительно так: «приходите сегодня вечером и будем хюггеть». А еще оно используется как прилагательное, близкое по смыслу к слову «уютный». Что же такое особое вкладывает датчане в это понятие? Следует уточнить, что когда мы говорим о непереводимости, то имеется в виду не буквальный словарный перевод, а ситуативный. И в этом смысле термин «хюгге» датчанами воспринимается как что-то очень знакомое, понятное, дающее человеку ощущение комфорта и безопасности. Так, например, в датском языке есть понятие «hjemmehygge». Это чувство, охватывающее человека, когда он возвращается в дом, построенный своими руками, или старый родительский дом, знакомый с детства. Эпитет «хюгеле» применимый в отношении к добрым соседям или каким-то особо близким душе предметам. То есть слово несет в себе ощущение приязни, понятности, узнаваемости, вызывающего у человека положительные эмоции. Аура «хюгге» нередко создается особым вниманием к деталям. Не будет ошибкой сказать, что в основе этого лежит истинно датское стремление к совершенству даже в мелочах. Но совершенство не мелочь, и датчане подтверждают это умением творить «хюгге» буквально из ничего, лишь подсветив детали. Изящная салфетка, надраенная медная безделушка, безделушки, бабушкин редикюль, букеты сухой травы. Все идет в дело, декорируя настроение, обозначаемое в Дании выражением «хюгисай». Приблизительный смысл его можно донести калькой «уютничать». Хюгисай колдуется навощенными половицами и каминным теплом, ароматом трубочного табака, кофе и булочек, огоньками в стеариновых озерцах и чувством, что ты во всех смыслах этого слова дома. Понятие «хюги» тесно увязывает с датским национальным характером, с тем, как датчанин воспринимает свое личное пространство. И тут вновь особое значение играет факт узнаваемости. К примеру, самая роскошная дизайнерская мебель будет выглядеть безжизненной, если в ней нет присутствия чего-то личного, вложенной частички души. Но стоит украсить стол маленькой вазы ручной работы или скатертью из бабушкиного сундука, то сразу появляется ощущение узнавания. Эта деталь словно бы придает вещи характер. И в этом смысле понятие «хюги» применимо во многих различных ситуациях. Говорит лектор Копенгагенского университета Лена Брэнк-Ворсю. Приметы хюги в Дании можно встретить на каждом шагу. Так, например, наблюдательного иностранца не может не заинтересовать здешний феномен. Любая сработанная датчанами вещь, будь то ручка швабры или изысканный столовый прибор, ложится в руку безо всяких усилий, словно являясь ее продолжением. А дело все в том, что знаменитый скандинавский стиль, создавший в Дании репутацию одной из ведущих стран мира в области дизайна, фактически основан на принципах хюги. Красота, по мнению датчан, должна быть удобной. Говорит руководитель проектной группы датского центра дизайна Сисель Фокамер. Хюги – абстрактное понятие, но оно реально ощутимо в датском дизайне. И не в последнюю очередь потому, что датчане проводят большую часть своей жизни внутри помещений. К примеру, жители теплых южноевропейских стран чаще бывают вне дома. У них особая, направленная во внешний мир, культура социальных связей. В Дании же с ее прохладным климатом основные события происходят внутри дома, а потому возникает естественная потребность в домашней обстановке, не только радующей глаз, но еще и удобной. То есть, если мы говорим о мебели, то она должна обеспечивать человеку комфорт повседневной жизни, отдыха и общения с другими людьми. Принцип сочетания функциональности и формы по-прежнему актуален, поэтому и сегодня мало кто из датских дизайнеров возьмется делать вещь красивую, но непрактичной. Особую статью искусства хюги составляет умение датчан проводить свободное время в компании, что напрочь разбивает миф о холодных и бесстрастных скандинавах. Достаточно побывать хоть раз на датской вечеринке. Ритуал совместного отдыха здесь возведен в культ. Это одна из основ датского общества. За окном непогода, шумит дождь, а свет в комнате полупритушен, накрытый стол украшают свечи, и ты общаешься с друзьями. В какой-то неуловимый миг в комнате возникает атмосфера доверительности, покоя и отрешенности от внешнего мира. Это и есть настоящий датский хюги. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 44 минуты. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российское оппозиционное движение «Солидарность» проводит сегодня в Москве антиправительственный митинг. В ряде российских городов сегодня прошли акции протеста против действий правительства в условиях кризиса. В Гальском районе Абхазии совершено нападение на германских энергетиков. В Алма-Ате казахстанская оппозиционная партия «Азад» провела сегодня митинг с требованием отставки правительства. На севере Ирака, в городе Мосул, в ходе однодневной спецоперации были задержаны десятки экстремистов. Израиль выпустил сегодня 3 ракеты по югу Ливана в ответ на обстрел своей территории. Около 20 стран выразили готовность расширить свое участие в операции международных сил в Афганистане. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Нет таких партий. Президент СССР Михаил Горбачев обвиняет заместителя главы Кремлевской администрации Владислава Суркова.
Комментарии экспертов.
Депутат Оксана Дмитриева. Крупный бизнес должен сам себя ограничивать.
В блогах Свободы.
Американский блог российской вертикали власти.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Продолжает ее еженедельный экономический обзор. Его подготовил и представит Иван Трифилов.
Министерство экономического развития России ухудшило прогноз сокращения объема ВВП страны в 2009 году с 0,2% до 2,2%. Как сообщил заместитель руководителя министерства Андрей Клепач, также была пересмотрена и оценка ожидаемого по итогам года спада промышленного производства с 5,5% до 7,4%. Объем промышленного производства в России в январе сократился на 16% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Это максимальное снижение с октября 1994 года, когда спад промышленного производства в годовом исчислении составил 18%. Численность безработных в России, рассчитанная по методологии Международной организации труда, в январе увеличилась более чем на 5% по сравнению с декабрем, до 6 100 000 человек, а уровень безработицы – 7,7 до 8,1% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. С начала лета 2008 года, когда в стране было отмечено минимальное количество безработных, их число выросло почти на 50%. При этом только чуть более трети безработных в России сейчас официально зарегистрированы в службе занятости. Компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта «Сахалин-2», запустила первый в России завод по сжижению природного газа. Проектная мощность предприятия, на которую он, как ожидается, выйдет в 2010 году, составит более 9,5 миллионов тонн газа в год. Основными потребителями этого топлива станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Япония и Южная Корея. Контрольный пакет акций компании «Сахалин Энерджи» принадлежит российскому концерну «Газпром», который купил его в апреле 2008 года у ее нынешних акционеров, британо-голландской компании Royal Dutch Shell, а также японских Mitsui и Mitsubishi. Американский концерн General Motors, второй по величине в мире автопроизводитель, приступил к серийной сборке автомобилей на своем заводе под Санкт-Петербургом, открытом в начале ноября. На первом этапе на заводе будут выпускаться автомобили Chevrolet Captiva и Opel Antara, а с середины года – Chevrolet Cruze. Проектная мощность завода составит 70 000 автомобилей в год. Сейчас General Motors в Санкт-Петербурге на временно арендованных площадях уже собирает автомобили Opel, используя для этого комплекты, поставляемые из Германии. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, в январе выросла на 4,6% по сравнению с декабрем, почти в два раза превысив темпы роста потребительских цен в целом за месяц. В дальнейшем, как считает аналитик инвестиционной компании «Атон» Ксения Аношина, продукты в стране будут дорожать более медленными темпами, однако в целом за год их стоимость все равно превысит инфляцию, которая, по текущей оценке правительства, может составить от 13 до 14%.
То, что был такой большой скачок цен в январе, обусловлен тем, что тарифы подорожали. Поэтому в следующем месяце таких сильных скачков не ожидается. Но тоже факторов для существенного замедления продуктовой инфляции пока что нет. Удорожание продовольствия будет больше, чем инфляция. В основном это связано с большой долей импортного сырья в себестоимости продуктовых товаров. И мы ожидаем, что годовая продуктовая инфляция будет на уровне 15-16,5%.
Еще более мрачные прогнозы у аналитика компании «Финам Менеджмент» Максима Клягина.
Несмотря на негативные последствия глобального финансового кризиса и общее замедление темпов роста экономики, соответственно, снижение реальных располагаемых доходов граждан и падение платежеспособного спроса, темпы роста цен как на продовольственные товары, так и на товары непродовольственной группы у нас будут оставаться весьма высокими и, скорее всего, будут заметно опережать аналогичные уровни прошлого года. Что касается продуктов, то мы полагаем, что достаточно оптимистичным сценарием будет увеличение по итогам 2009 года примерно на 20-25%.
Эксперты отмечают, что по отдельным категориям продовольственных товаров рост цен по итогам года окажется выше среднего. В частности, по словам Ксении Аношиной, из-за ослабления рубля следует ожидать значительного подорожания тех продуктов, большая доля которых ввозится в страну из-за рубежа.
Это прежде всего те продукты, которые Россия импортирует и не может сама производить. Да? Это вот кофе, чай, это говядина, частично она импортируется, свинина.
С этим готов согласиться и Максим Клягин. Однако он прогнозирует, что рост цен на продовольственные товары российского производства также будет значительным.
Я думаю, что мы увидим высокие темпы роста даже на те товары, которые преимущественно производятся российскими производителями, где даже зависимость российских производителей не так сильна. Что касается конкретных групп, то тут существенной разницы, наверное, не будет. С показателями прошлого года по-прежнему высокими темпами будут дорожать мясо, мясопродукты, молочные продукты. Алкоголь наверняка будет расти высокими. такими темпами. В общем-то, базовые продукты будут дорожать достаточно быстро, да, и вот уже по данному минимальному продуктовому наборе это уже видно.
Эксперты рынка сомневаются и в том, что проведенная финансовыми властями девальвация рубля сможет поддержать национальных сельхозпроизводителей, сделав их продукты более конкурентоспособными. Аналитик Финам-менеджмент Максим Клягин продолжает.
Действительно, теоретически это возможно. Снижение импорта, рост его стоимости, снижение мы уже наблюдали в январе достаточно существенное, там свыше 35%. Но, опять же, повторим, только теоретически есть возможность для российских производителей как-то усилить свои позиции. То есть, с одной стороны, конъюнктура вроде положительная, но в значительной степени вот какой-то потенциал, который создается, он, к сожалению, нивелируется другими негативными процессами. Ну, во-первых, снижением платежеспособного спроса, во-вторых, ростом стоимости издержек, собственно, российских производителей. Казалось бы, есть возможность увеличить свою долю, но так как негативный проходит процесс, там кредитный шок, снижение спроса, все это, естественно, очень плохо отражается на производителях. Что касается конкретных сегментов, ну, в принципе, это актуально практически для всех, начиная от легкой промышленности, заканчивая продовольствием.
Министерство сельского хозяйства России объявило о намерении в ближайшее время установить так называемые индикативные или средние по стране цены на основные социально значимые продукты питания. Они, по словам министра Алексея Гордеева, должны стать основой для соглашений между производителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции.
Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представил экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Информационную программу «Время свободы» завершает сообщение из Оренбурга. Во время финансового кризиса оренбургские фермеры стараются попридержать свою продукцию до лучших времен. С подробностями о ситуации в области наш корреспондент в регионе Елена Стрельникова.
В Оренбургской области первые фермеры появились в 1989 году. За 20 лет их количество с 2 человек увеличилось до 2000. Все вместе они обрабатывают более миллиона оренбургских полей. Почти 30% областного зерна фермерское. При этом они, частники, ежегодно и посевные площади увеличивают, и урожайность повышают. Вот, например, красногвардейские фермеры прошлым летом собрали зерна по 19 центнеров с гектара. Результат внушительный для степного Оренбуржья, где в иных колхозах цифра в любой сезон не поднимается выше 7 центнеров. Как же удается такое, спрашиваю у красногвардейца Ивана Панина.
Ну, трудолюбие фермеров, миграция населения, она повлияла в начале 90-х годов и на создание фермерского движения, и вот эти люди, которые приехали, заполнили эту вот нишу это со Средней Азии, они умеют торговать, как правило, а наши люди могли работать на земле. Поэтому вот этот альянс получился. Сейчас у нас в личных подворьях даже страусы начали выращивать, перепелки.
Правда, экзотическая птица погоды местным фермерам особо не делает. Нерентабельно это, продолжает Иван Панин.
Если растениеводство, то в основном, да, оно рентабельное. А животноводство пока еще является убыточным, потому что там долгий процесс. Поголовье надо поднимать, особенно маточное. Основное стадо надо не менее 5-8 лет.
А вот фермерша Екатерина Рунова из Саракташского района основной упор в своем хозяйстве делает как раз на животноводство. Есть у нее коровы, свиньи, лошади, овцы. Вот только продукцию этой зимой она старается попридержать.
Ну, мы сейчас вообще ее не реализуем. Невыгодно, потому что сейчас вот хотим как сами вот торговать. А, ну хотелось, ну, хотя бы по 150, хотя бы. Ну, у нас на базаре, на рынке дороже, конечно. Но вот мы сейчас вот хотим, чтобы пусть на 15-20 рублей дешевле, но чтобы и люди брали. И вот и нам все-таки полегче будет, не зря, чтобы выращивали. С кредитами туго, конечно. Вот. А субсидии дают, субсидии на горючее. Ну, конечно, тоже мало, копейки там.
Цены на сельхозпродукцию – это головная боль всех крестьян. Ведь за ценой они буквально настоящую охоту ведут круглый год, говорит Иван Панин.
Самое главное для фермера, для производителя – уловить вот это вот пик цены. Возьмем, к примеру, подсолнечник этого года. Цена сначала была 8,5, потом 7, 6, доходила до 4 до Нового года. А в настоящее время опять практически дошла до 11 тысяч и начинает падать. Поэтому вот в этот момент необходимо именно уловить вот эти вот цены, чтобы продать, реализовать.
Очень уж слабые цены, добавляет фермер из Новосергиевского района Евгений Желтков.
Цены на продукцию очень слабые. Солярка летом была 27 рублей. Уборку на январь месяц она 8 рублей дошла. Подсолнечник упал до 4,5 рублей. Это ноябрь. ноябрь месяц. Цены ожидали более нормальные все, крестьяне по 10 рублей, а деваться некуда было. Пришлось реализовывать, и потом кто-то кредит брал, перекредитацию, чтобы рассчитаться с какими-то определенными долгами.
Кстати, доступность кредитования Евгений Шелтков считает большим плюсом в современном развитии сельского хозяйства.
Новую технику начали мы приобретать. По лизингу приобрели много техники белорусов, Джандир один комплекс взяли. А по кредиту 3 вектора приобрели. То есть более доступно, если есть залог, кредитными средствами можно приобрести. И также удобрения, семена, пустить в оборот куда-то, на депозит положить. Эти деньги потом в течение года их можно брать, горючее рассчитываться в конце года, если краткосрочный кредит.
И все же банки неохотно дают краткосрочные кредиты крестьянам. Этой весной, ссылаясь на кризис, и вовсе денег не обещают. А впереди посевная, нужны семена, топливо, удобрения. Как говорит Евгений Желтков.
Если вернуть 12 лет назад и сказали бы, начни все сначала, и потом в конце у тебя будет... Неизбыточная эта мечта будет, все красиво, цветы, все будет улыбаться, я бы никогда не пошел на эту работу, потому что это очень тяжелый труд, это каторга.
Пока даже в кризисные времена никто из оренбургских фермеров бросать свое дело не собирается. А значит, есть надежда, что в Оренбургской области удастся и дальше сохранять самые низкие цены на хлеб. Сегодня в среднем килограмм главного продукта в регионе стоит 28 рублей 10 копеек. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на Радио Свобода передача «Человек имеет право». Последствия вынесения присяжными оправдательного вердикта по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В студии «Радио Свобода» адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев и адвокат семьи Политковских Анна Ставицкая. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Человек имеет право» сегодня на волнах «Радио Свобода» в 16 часов 7 минут по московскому времени. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего доброго, приятных выходных и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ответ «Да, победил».
Боливия для Российской Федерации – это очень перспективный партнер.
В обыске в редакции участвовало 5 сотрудников милиции и понятые.
В том, что люди, которые находятся на скамье подсудимых, они виновны в совершении убийства.
Несколько дней назад произошел контакт между подводными лодками на очень маленькой
Свободный скорости. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.